Класс. Вы знаете, я рад быть дома. Только что, я так скажу, несколько дней назад мы со Светланой вернулись из Германии. Вы знаете, это реально, это что-то неописуемое. Как всегда, опять полный зал, чудеса Бог делал. Вы знаете, мы настолько с вами привыкли ко всем вещам, этому, что Бог делает. Но вы знаете, я хочу воздать Ему славу. Вы знаете, самое интересное, новые люди, спасенные люди. Воздайте славу Ему. Вы знаете, свидетельство за свидетельствами, люди не перестают благодарить. Вы знаете, иногда то, что тут твой кораблик где-то шатается, мы с вами не видим реальную картину. Вы знаете, самое интересное, по атакам на центр можно видеть эффективность центра по всему миру. О, дорогие мои, сатана ненавидит это место, поэтому благословляй это место. Благословляй это место. Вот дай славу Богу за это место. Как дьявол пытается порвать, рассорить грех, не вздумай, не останавливайся, закрыл уши и как танк идешь вперед. Почему? Потому что мы знаем, кто наш Бог. Amen? О, дорогие мои, мы с вами волки битые, а за одного битого, двух небитых в нагрузку дают. Поэтому ты думаешь, Бог тебя отпустит? Ты через такие шквалы и штормы прошел. Ты ценность для Иисуса Христа. Амин. Некоторые говорят, Господи, мне так тяжело сейчас. Я говорю, слушай, тебя Бог когда-то призвал. Знаете, соскреб тебя с обочины. Ты был никто, никак, нигде и ничто. И ты переживал свободу. Ты думаешь, Бог тебя отпустит сейчас? Наполненный мудростью, славой, силой Бога, познанием Творца, ты сейчас дороже всего дорогого у Него. Цени себя. Церковь, вы знаете, надо научиться ценить себя. Иисус тебя ценит. Аминь. Отлично. Итак, я все-таки пойду. Вы знаете, меня немножко еще конференция не отпускает. Ой, как классно. Семейные отношения, любовь. Люди не хотят расходиться. Это просто, я не знаю, это такое что-то. Мы с вами идем в что-то настолько зрелое. Настолько, вы знаете, я верю в людей чести, которые не покинут друг друга ни при каких обстоятельствах. Люди, посвященные Богу и друг другу. Дорогие мои, нам нужно заключить завет не только с Богом. Нам нужно заключить, чтобы дьявол нас не разбил. Нам нужно заключить завет друг с другом и семья. Amen. Семья не распадается, я имею в виду земная семья, вот я и моя жена при каких-то там качках, где-то что-то ветерок подул, и мы, слушай, обстоятельства изменились, извини, мне сейчас в этом релейшншипе напряжно быть. Никто такого не говорит, мы пристегиваем ремень, пристегиваем второй и переходим через все качки и штормы, amen. Потому что там завет, не только с Богом, но и муж с женой. Завет с детьми, завет с семьей. Поэтому мы с вами, семья Бога, заключим завет друг с другом, аминь? Чтобы просто не кинуть друг друга, когда больше всего мы друг другу нужны, аминь? Слава Иисусу! И я благодарен Богу за завет внутренний, локальный, за завет глобальный. Спасибо Иисусу! Спасибо вообще за эти сети. О, какие сети мы с вами раскинули! Какие сети мы с вами раскинули! О, Иисус! Итак, любимые, давайте сразу поприветствуем всех с нами, кто в онлайне сегодня. Опять же, приносим извинения за наш свет. Да будет свет. Ребята все починят, я знаю, в следующий раз будет все классно. Но сейчас будем пользоваться простыми фонариками. Итак, тема, на которую я сегодня хотел называть. Вы знаете, сегодня так, вот эта вот наша лажа со светом, она так подходит к сегодняшней теме. Я говорю, Бог как будто экспонат нам дал. Вы знаете, вы хотите угадать, как тема называется? Внезапно. Вот, ты знаешь, вот не сможешь ты сопоставить все вещи так. Это просто такое пророчески, просто наглядно. Что-то произошло внезапно. Амин? К этому не был готов никто. Ни я, ни ребята, никто. И компьютер даже, у которого мозга завернулась, он тоже к этому готов не был. Вы знаете, и вот оно внезапно. И сегодня мы поговорим насчет с вами вещей, которые происходят в нашей жизни внезапно. Вы знаете, как хорошо христиане научились, как бы это правильно, политкорректно сказать, научились жить в благословении, принимать успех, принимать рост, процветание, жизнь.
Но мы с вами, умеем ли мы проходить наши внезапные катастрофы, непредвиденные случаи, кошмарную боль, вещи, к которым ты никогда не готовился, потому что нормальный человек в своем здравом рассудке к этому готовиться не будет? Кто из нас с вами готовится к раковой опухоли? Объясните мне. Нет, ну не так ли? Ты скажешь, это идиотизм, это абсурд. Я не сижу и не подготавливаюсь. Вот вдруг у меня будет раковая опухоль. Что я буду делать? Ты скажешь, ты что, с ума сошел? Никто не говорит, Бог, вот, а вдруг развод будет? У нас даже нет подготовки к этим внезапно. Кто-то понимает, о чем я говорю? Никто нас не предупреждает, через 24 часа у тебя будет сердечный приступ внезапно. Никто с вами не... Мы с вами не готовимся к сердечному приступу. Мы с... Никто из нас с вами не готовится к развалу, к предательству, к боли, к вещам, к потере работы, потере бизнеса. Никто к этому не готов. И вы знаете... Но самое интересное, что через внезапно должен пройти каждый, кто называет себя сыном и дочерью Богом. Вы знаете, самое интересное, что читая Библию, сегодня мы с вами несколько историй возьмем, я был шокирован, как уникально проходили наши праотцы в вере сезон внезапно. Вот этот внезапный сезон, что ты будешь делать? В этот сезон, что будут делать люди вокруг тебя? Вы знаете, ох, мы ненавидим эти сезоны внезапно. Я вам честно скажу, никто в своем здравом рассудке не ждет этих внезапных вещей. Никто к ним не готовится. И вот почему они такие больные. Потому что к этому подготовиться в реальности невозможно. Итак, тема внезапно. Что делать, когда в твою жизнь внезапно врывается катастрофа, шторм? Все, что ты знал, теряет смысл. Ха. Все, что ты знал, вы знаете, мы здесь с вами живем на сейсмических этих, знаете, платах, да, где вот они движутся, и Сиэтл постоянно чуть-чуть, знаете, где-то в движении, но я уже за 91-го года здесь, за 20 с чем-то лет, пережил два хороших землетрясения, вы знаете, одно такое более-менее, а второе даже, вы знаете, у меня ёкнуло, даже пришлось выбежать со здания. Вы знаете, самое интересное, что... Уникальное чувство, когда под твоими ногами двигается что-то, что никогда в твоем мозгу не планировало быть движимым. Кто-то понимает, что я сейчас сказал? Хочу объяснить это. Мы привыкли с вами, что бы я ни сделал, у меня всегда есть платформа, где я приземлюсь, и она не двигается. А что происходит тогда, когда даже, вы знаете, когда я попал в мое второе хорошее землетрясение, я тогда еще был, знаете, зубным техником в своей лаборатории, там зубки точу, и смотрю, все начинает плавать, потолочек поплыл. Сначала я подумал, что с моей головой что-то не то. Знаете, бывает, когда головная боль, у тебя там всякая, я думаю, сначала не то, а потом смотрю, по-моему, я смотрю, все ноги делают. Я говорю, не, по-моему, это не у меня одного. Вы знаете, фух, убежал. Вы знаете, что делать в эти моменты, когда... Все, на чем основывалась твоя христианская база, вера, где были укреплены ноги, ты всегда мог приземлиться на платформу, которая в твоем понимании в духе была недвижима. А Бог сделает так, что и твоя, и моя платформа в определенный момент, какая бы эта платформа ни была, она сдвинется. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ученики никогда не планировали, что Иисус умрет, поэтому и продали все, и ходили за ними, как 12 бомжей. Ничего никто не планировал. Они не думали, что он умрет. И здесь Иисус умирает, и они такие, упс. Вы понимаете, да? То есть не было планов на смерть Иисуса. Вы знаете, уникально, как Бог может проводить нас через что-то и потом наблюдать за нашей реакцией. Потому что, честно вам скажу, никто к этому приготовиться не сможет. Ни я, ни ты, ни 12 учеников Иисуса Христа. Что в этот момент происходит с твоей жизнью и сознанием? И вы знаете, я стою в моей лаборатории, и двигаются стены, двигается потолок. И знаете, когда я выбежал на парковку, я смотрел, как асфальт, я даже удивился, как асфальт не треснул. Кто-то видел, как асфальт волнами? Я смотрю, машины волнами пошли. Волны были небольшие, но достаточно, чтобы видеть, как машины качаются и сигнализация срабатывает. И вы знаете, мы на улицу выбежали с рабочими, со своим коллективом. И все, вау. И ты знаешь, самое уникальное чувство, где ты хочешь что-то схватить. И ничего нет стабильного ни под ногами, ни под руками. Это чувство, которое невозможно научиться ему. Это чувство, к нему невозможно приготовиться. Где все, что было стабильно, и мой мозг, у него там включаются красные сигнализации. И все вокруг плывет. И все в моем сознании поплыло. Так это физическая платформа. Представь, духовная платформа под твоими ногами пошатнулась. Все, что ты годами считал стабильным, Бог берет и пошатнул. Ему не нужно долго шатать, он взял сезон, небольшой сезон пошатнул, и потом он смотрит, за что ты схватишься. Вы знаете, самое интересное, что в эти сезоны мы хватаемся подсознательно за то, что является нашим Богом. А некоторые даже, потому что не у всех, далеко не у всех, Бог является Богом. Мы хватаемся за нашего Бога, а в этом есть разница. Как Богу проверить, если Он твой Бог? Пошатнуть все, на чем ты основывался. Нет, дорогие, послушайте. У тебя всегда есть место, где приземлиться. Представь, у тебя нет места, где приземлиться, где перезарядиться. У тебя всегда было место, где передышаться можно. Знаете, переночевать ночь, перезапустить свои силы и двигаться дальше. А здесь тебе нет перезапуска ни днем, ни ночью, сутки, недели, месяцы. Все ходит под твоими ногами. И Бог смотрит на твою реакцию, потому что сезон внезапно не обойдет никто. И в этот сезон я видел, я наблюдал за людьми, как они обвиняли все. Я видел людей, которые передо мной обвиняли Бога. Не то, что бежали к Нему, они Его обвинили. Они обвинили детей Божьих, пророков Божьих. Они обвинили все, что когда-то было сделано. А здесь вообще не в этом дело. Ты обвиняешь. И вы знаете, что я заметил? Обычно люди проклинают то. Вы знаете, что я заметил в сезон внезапно? Люди реально проклинают и ненавидят то, на чем они основывались. Если ты хочешь узнать, у кого какой Бог, посмотри, что он проклинает в момент духовного землетрясения. Пауза. Если кто-то понял, что я сейчас сказал. Внимательно посмотри, не к чему ты бежишь, а что ты говоришь. Да! Потому что оно в этот раз не сработало в твоей жизни. В этот раз пошатнулся даже твой Бог. А кого или что ты сделал Богом, это уже вопрос твоего сердца и Бога. Кто-то понимает, о чем мы сейчас говорим? Кто-то со мной, да? Реальные темы я не придумаю. Это реальнее реального, окей? Итак, что делать? Все, что ты знал, теряет смысл. Тем ты был окружен, ты больше не окружен. Внезапно обнаружили раковую опухоль. Внезапно пришло разрушение семьи. И тот, кого ты любил, покинул тебя. Ты думал, будешь жить с ним до конца. И состаритесь вместе. Внезапно ты потерял все, что имел. Внезапно умер твой ребенок. И что именно сейчас ты будешь делать и говорить? Вы заметили, что невозможно... И вы знаете, почему Бог... Вы знаете, читая Библию, от Моисея до того же Иоанна на острове Патмос, от Бытия до Откровения, все проходили через сезон внезапно. У всех было что-то, что моментально определяло не только твоего Бога и опору, но что ты любишь, чему ты поклоняешься и что ты ненавидишь. Моментально определяло все вокруг тебя. Вы знаете, я даже не могу придумать такого профессионального сезона, который обнажит все в твоей жизни, включая твои мотивы. Церковь. Почему ты здесь? Церковь. Реально, да? Ой, реально. Потому что ты, если ты из-за чего-то здесь, не из-за того, что является Богом, это первое, что будет обвинено тобой, потому что оно пошатнулось под твоими ногами, и оно было очень стабильно все эти годы до этого. Что это? Определи это. Распознай это внезапно. Потому что это благодать Бога допускать землетрясения под нашими ногами, чтобы обличить все, что является не Богом, и выбить все опоры из-под наших ног, чтобы только он один остался опорой. Кто-то понимает серьезность этого сезона? И почему Бог это делает? Потому что тот, кто утвержден в Боге, у него этот сезон спокойно пройдет. Он просто будет налево и направо смотреть и говорить, а что, а это, а вы. То есть, он абсолютно спокоен, но тот, у кого Бог не Бог, или отчасти Бог, будет проверен. Мотивы сердца, платформы, фундаменты будут проверены. И это классный сезон. Почему? Потому что когда ты входишь в сезон, где твоей опорой будет только Бог, Бог научит тебя слышать Его голос и следовать только за Ним. Кто-то понимает, что это? Потому что, когда приходит что-то внезапно, никто из нас не может переодеться в ту личность, которую ты репрезентировал до этого. Никто не может сказать, ой, землетрясение, подождем, как пройдет. Нет, ты там смотришь, матюк полетел, смотришь, из тебя пошло что-то. Другими словами, вы знаете, почему мне нравится внезапно? Ты переодеться не успеваешь. Кто-то понимает, почему Бог ценит внезапно? Даниил, поклонись истукару! И Даниил замерз, потому что во внезапно видно тебя без одежды. Вы знаете, до внезапно Даниил был, как все остальные, сатрапы, вельможи. Все понимают, о чем я говорю? До этого Даниил в царстве, да, в этом языческом царстве, в демонизированном царстве, он был, как все, но до внезапно и внезапно показало всем, кто Сидрах, Месах, и Авдинага был? У Даниила стоял свой львиный ров, мы знаем, о чем я говорю. И ты знаешь, вот это внезапно. Ребята, поклонитесь ли вы? И вы знаете, здесь нет возможности посоветоваться. Здесь каждый из этих троих парней должен бы дал ответ мгновенно сейчас. Никто не сказал, идите, поклонись. Нет. Вы знаете, царь говорит, хорошо, я дам этой мысли осесть в вашем сознании. Вы знаете, когда Бог задерживает сезон, когда он не уверен в твоем нет. Вы не поняли? Знаете, какой самый тяжелый сезон, когда ты говоришь, а я не поклонюсь истукану, да, мужики, я не поклонюсь. И знаешь, когда твое нет, неуверенное нет, Бог допускает дьяволу этой мысли осесть за ночь. И вы знаете, что происходит с теми, у кого мысль крутится ночью в голове? Там ты уже решаешь по-настоящему, кто ты. Я уверен, у ребят была бессонная ночь. Потому что он говорит, я приду, и я вам даю бонус. Я вас сейчас не убью. Я вас завтра убью, если не поклонитесь. О! Бог проверяет твое настоящее сердце. И когда он пришел во второй раз, вы знаете, что у Сидраха, когда за ними пришли во второй раз и растопили печь, Сидрах, Месах и Авдинага сказали «нет» по-настоящему. Они сказали «нет» иных богов, и этой заразе мы не поклоняемся. То есть ребятам был дан шанс утвердиться в их проблеме, а они утвердились в своем Боге. И ты задаешь Богу вопрос, Бог, почему так долго подо мной все плывет? Потому что Бог не уверен в твоем «нет». А вдруг ты, пропустя все за ночь, за два, за месяцок через сознание, скажешь, да пошло все оно темным лесом. И Бог говорит, ты не можешь нести. Зачем Богу издеваться над молодыми пацанами и засовывать их в печь? Можно сказать, несправедливый Бог. А Бог проводит только то, чему Он доверяет, что-то великое. Если ты готов получить от Бога что-то великое, ты будешь проведен через великое. И самое интересное, Бог допустит всех наблюдать за твоим землетрясением. Все просыпаются утро и спрашивают, ты еще живой, да? Хорошо, подождем до завтра. И здесь борьба твоей воли на выживание, потому что внезапно приходит внезапно. Когда приходит что-то внезапно, я не могу переодеться в то, что я репрезентировал. Именно в этот момент, как никогда раньше, ты увидишь себя как есть. А церковь умеет принимать успех, благословение, процветание, но умеет ли она принимать и проходить свои внезапные катастрофы, боль, крах и так далее? Потому что это все часть нашей жизни, никто в Библии не миновал этого сезона. Руф, вспомните, прошла свое внезапно. Внезапно умер отец, внезапно умер муж. Внезапно здесь Наимин бросает на меня мысль: иди в свой народ и ищи себе мужа, успокойся, ты еще молода. Ее сестра развернулась и ушла. Руф сказала: нет. Вы знаете, что есть сезоны, в которые, когда начинается качка, Бог хочет увидеть единственную стабильную личность посреди этого шторма – тебя. В эти моменты кто-то должен остаться недвижимым. Кто-то понимает, что когда все движется вокруг, это сезон не двигаться. Это сезон замереть и не вздумать поклониться истукану. Это сезон, где выстоять всех своих Голиафов. Это сезон, где внезапно что-то происходит. Ты пришел принести сыр и хлеб и наведаться о здоровье братьев. И здесь внезапно ты слышишь матерщину Голиафа. Реакция. Вы понимаете, что никто не обойдет внезапно. Ты хочешь увидеть, что действительно скрыто в тебе. Дай экзамену внезапно принести свое внезапно. А сегодня от сердца к сердцу семье. Послушай. Некоторые люди говорят: я ничего не боюсь, и страх меня не возьмет. А я хочу сказать: ха-ха-ха. Потому что ты еще даже не подходил. Тебя даже еще Дух Святой не подпускал туда, где ты хотел бы иметь страх. У тебя не то что страх, у тебя паника, у тебя шок. Все, с кем ты связываешься, ничего не знают, как и ты. А Бог хочет увидеть посреди всего этого шума, лесоруба и воплей, кто остается недвижимым. Вы знаете, мы часто говорим в церкви, надо двигаться вперед в новый сезон. Но есть сезон, о котором я говорю, сезон внезапно, где двигаться строго запрещено. Вот каким ты был на поле с овцами, точно таким ты должен быть с Голиафом. Ровно таким, каким Сидрах, Месах и Авденаго были в своей комнате, и они даже не прикасались к нечистой пище. Ты точно таким должен сейчас быть на дисплее у всех язычников, которые говорят: да, сейчас посмотрим, как эти три придурка будут гореть в этой печи. И все смотрят на твою смерть и жаждут ее, а ты стоишь посреди пламени и сам удивляешься. Сам удивляешься, почему оно меня не берет. Потому что то, что осталось в этом сезоне недвижимым, скоро в твоей жизни начнет что-то двигаться. Самое интересное, что после всех сезонов внезапно, все, кто сдали экзамены, именно некоторые... Вы знаете, мы как хорошо было года два назад здесь танцевать и петь: новый сезон! Сейчас сидишь и говоришь: блин, точно новый сезон. Потому что никто тебя уже не спрашивает, хочешь ты туда входить или нет. Тебе открыли дверь и втолкнули туда. И ты такой: а что тут? И мы, знаете, как тут хорошо было говорить: я пионер, я пионер. И Рик Пину еще песню написал о пионе. И вы знаете, мы поем: пионер. И потом ты смотришь, точно, елки-палки, пионер, никого вокруг нет. Все сзади ржут. Кто-то понимает, что такое пионер? Первопроходец. Ты хочешь быть первопроходцем? Приготовься стоять на земле на которой все боятся стоять. Приготовься не иметь никакого суппорта, потому что за пионером все наблюдают не за его жизнью, а за его смертью. Пионерам никто не желает счастливого пути. Им говорят, если вернешься, слава Богу, живым. Вот кто такие пионеры. Новый сезон. Ты бы, наверное, переосмотрел свою молитву года два назад. Потому что ты-то не знал, как тебя туда будут вводить. И что с тобой будет происходить. Послушай. Люди говорят, я ничего не боюсь. Знаете, честно сказать, когда мне люди подходят, говорят, у тебя страха нет, я говорю, я не трус. Но вы знаете, есть сезоны, где ты держишься и говоришь, Бог, а это точно ты? Я с ума не сошел, нет? Потому что мне завтра за кафедрой нужно всем говорить, что это ты. Кто-то понимает, о чем я говорю? Не минует это проповедующего и слушающего одинаково. Не минует. Послушай. Давайте прочитаем один уникальное место из Библии. Матфея 13:24. Мы эту притчу знаем наизусть с детства. О, какая-то интересная притча. О пшенице и плевелах. Сейчас прочитаем. Матфея 13:24. Иисус им рассказал другую притчу. Царство небесное можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. И вот, когда все спали, пришел его враг. Посеял среди пшеницы сорняки, в другом переводе плевел, и ушел. Когда пшеница взошла, появились колосья, то стали заметны и сорняки. Знаешь, когда в твоей жизни заметны будут сорняки? Когда созреет что-то, что можно уже собирать и считать плодом. Не, вы меня не поняли. Сейчас было намного глубже, чем просто кивок и аминь. Некоторые люди говорят, Бог, а так я вообще, я в победе. Дорогие, самое интересное, знаете, когда я начинаю распознавать плевелы в моей жизни, и вокруг меня, и вокруг моих друзей? Потому что ты именно к жатве подошел лицом к лицу. Плевелы обнаруживаются в твоей жизни, неважно, вокруг тебя, в твоих друзьях, именно тогда, когда ты ближе всего к тому, что называется пшеница. Потому что когда все спали и посеяно было, никто никого это не дернуло. Твои плевелы, их абсолютно не будет видно. Твои боги, твои надежды, твои вещи, которые как бы случились внизу, их никто не будет. Но это начинает быть видимым, когда ты подходишь, когда все выросло. Смотрите дальше. В процессе темы будет интересно, мы будем раскладывать эту проповедь, извиняюсь, притчу. Когда пшеница взошла, заметьте, ключ, пшеница взошла, появились колосья, то стали заметны и сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят, господин, ты же сеял на поле хорошие семена, откуда же появились сорняки? И ответ, это сделал враг. То есть враг допускается. Ответил хозяин. Тогда слуги спрашивают, может нам пойти и вырвать их? Вы знаете, вы заметьте, как нам с вами хочется сразу навести порядок. Мгновенно. Вот внезапно появилось и повырывать. Вы знаете, что самое интересное? Мне нравится мой Бог. Он говорит, оставьте, не касайтесь. Бог, как ты можешь смотреть на меня, идеально засеянное поле пшеницы, видеть на мне плевелы и ничего по этому поводу не делать? Потому что у Бога есть уникальный метод удалять сорняки. И это не то, как ты думаешь. Потому что ты, выдергивая сорняки, можешь выдернуть то, что созревает рядом с сорняками. И ты можешь даже перепутать это качество с этим. И сорняком можешь подумать, что это что-то не то, а Бог говорит, это качество вырывать сейчас нельзя. И знаете, мы живем в этой жизни и говорим, Бог, сколько лет я буду умолять Тебя, об этом, этом и этом сорняке в моей жизни. Почему ты не слышишь меня? Вы знаете, как хотелось бы, чтобы все встали сейчас и сказали, нет ни одного сорняка на моем красивом пшеничном поле. Скажите, как бы классно было сказать. Но вы знаете, я не могу этим гордиться. И я уверен, если кто-то встанет, честно скажу, то нам тогда нужно местами поменяться, потому что мне есть чему у тебя поучиться. Если кто-то здесь есть, у которого нет ни одного сорняка, и тебе над твоим полем больше работать не нужно, я хотел бы услышать тебя, как ты до этого дошел. Посмотри. Господин же, смотри, нет, смотри, может нам пойти и выполоть их, вырвать их, да? И смотри, что говорит хозяин. Нет, ответил хозяин. Когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Вот почему отец не касается твоих сорняков. Он с ними разберется, когда он посчитает пшеницу дозревшей. Это понимаете, что вы? И вы знаете, как хотелось бы иметь идеальную церковь, идеальных пасторов, идеальные структуры. Их нет, потому что везде, где есть пшеница, автоматически есть плевел. Вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. Это говорится о жатве. Мы можем говорить о жатве того, как о нас, как о личностях. Эта притча может быть интерпретирована в некоторых случаях. И самое интересное, а во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в мое хранилище. Вы знаете, самое интересное, заметь, что враг пришел, когда все спали. Первое, это произойдет тогда, когда ты не видишь. Где-то там, где-то за кулисами, во время того, когда ты спишь, враг что-то сеет в тебя, посреди тебя, где-то вокруг. И самое интересное, оно незаметно. Ты живешь своей жизнью, поклоняешься Богу, и потом разворачиваешься и говоришь, Бог, а это откуда взялось? Потому что в этот сезон внезапно начинает видно все. О, некоторые из вас знают, о чем я говорю. Ты говоришь, Бог, а я-то думал, что я эту штучку положил подальше, и она меня не тронет. А сейчас эта штучка, она кричит на тебя. А-а-а-а. И говоришь, Господи, а как так? Потому что тогда ты не был близок к жатве. Сейчас ты близок к жатве. Сейчас ты близко подошел к своему реальному призванию. Тому, кто ты как личность во Христе. И теперь сорняки стало видно. Враг пришел, когда все спали. Никто это не видел. Это говорит о том, что никто из нас не увидит этой катастрофы, которая внезапно появится скоро. Она засеяна где-то в невидимом. Первое, что ты хочешь сделать, когда что-то внезапно врывается в твою жизнь, это вопрос, откуда это пришло? Амин? Вот первое у тебя, бум, откуда? И Бог тебя просто успокаивает. Успокойся, это сделал враг. И мне хочется задать этому хозяину в этой притче вопрос. А что ты раньше меня не предупредил? Представь, слуги увидели сорняки, когда они появились. Хозяин знал, что поле засеяно сорняками от начала. И я сижу и думаю, если кто-то поймет сейчас мою мысль. Ты знаешь, что Бог тебя абсолютно любит в твоем... Он любит это поле. Зная... Что ты еще даже не подошел к тому, чтобы какая-то гниль вылезла из тебя. Он спокойно тебя любит, поливает гниль вместе с пшеницей. Я думаю, Господи, ты знаешь, что когда мы тут стоим, поклоняемся, мы орошаемся небом, и так же само орошаются все сорняки. Я, если бы вы поняли мою мысль сейчас. Ой, если кто-то понял, он свободу сейчас получит. Я люблю тебя, Господь говорит, я тоже вас всех. И пшеницу, и вот тот сорняк, и вот тот. И Бог просто берет и льет. Можно сказать, Бог, не поливай плевелы. Бог говорит, так и пшеница не вырастет. Оно там все вместе находится. О. сказать. О-о-о. Послушай. Первое, что мы хотим знать, это кто это сделал. Бог отвечает, враг это сделал. Враг посеял эти плевелы. Потому что враг распознал, что ты подошел к тому, к чему-то реальному. Бог допустил врагу прийти, чтобы ты смог распознать, что в тебе посеяно. Потому что человек такое существо, которое не ценит и не сражается за что-то, пока у него это кто-то не хотел забрать. Заметьте, что ценить мы начинаем что-то именно в тот момент, когда оно кому-то понадобилось.
Я смотрел на своих детей, как они росли. Как только эта лошадка понадобилась Дэну, эту лошадку хватает Лана.
Как только эта машинка, валявшаяся под кроватью месяцами, нашла Илана, и сидит себе спокойно играть, она мгновенно понадобилась моему сыну. Вы знаете, самое интересное, иногда Богу нужно что-то попытаться у тебя взять, чтобы ты понял этому цену и вес.
О, если вы поняли, что я сказал. Кто-то понял? Нет.
Сейчас ты ценишь тем, что раньше вот так приходила и даже не обращал на это внимания. Не так ли? Сейчас ты говоришь, Господи! А Бог говорит, молодец. Мне нравится, что ты ценишь этим. И дьявол такой, отдай, ты не отдам. Бог, ну что это произошло?
Бог говорит, внезапно произошло. Пройди свое внезапно. Смотри.
Бог хочет увидеть тебя в этой доле секунды. Вы знаете, самое интересное. Вы когда-нибудь, кто-нибудь из вас когда-нибудь попадал в аварию, где машину заносило и теряли контроль?
Не надо поднимать руку, я попадал. Проповедник попадал.
И вы знаете, самое интересное, когда в твоей машине сидит твоя жена, сзади сидят все твои детки, и на тебя сворачивает огромный трак. Он тебя не видит. И вы знаете, самое интересное, что ты быстро уходишь в сторону, но машина летит на такой скорости, что вернуть ее назад не получается. И я смотрю, как у меня все замедляется. И самое интересное, я увидел себя и всех в моей машине, что произошло в эту долю секунды. Я увидел, кто в моей машине верующий. Дочка автоматически языками начала молиться, как с автомата. О, ребята, я вижу свет. О, Господи Боже, неужели внезапно заканчивается? Неужели этот сезон подходит к концу? Но я подожду. И вы знаете, что самое интересное? Я увидел себя в этой реакции. Я увидел себя в этой катастрофе. Я взялся за руль и сказал, Иисус, помоги, и все. Вы знаете, когда, самое интересное, когда я сказал эту фразу, Света, потом, когда авария прошла, она была шокирована моим абсолютным покоем во время смертельной ситуации. Я сейчас не говорю о том, что там, знаете, ты там такой крутой весь. В этот момент ты не можешь быть никем, только собой. В эту долю секунды я увидел и себя, и жену, и детей. Я увидел. Ну, я увидел мою младшую, которая вообще даже не поняла, что было. Она спокойно спала в корсите. Вы знаете, кто не чувствует опасности? Тот, кому еще нужно менять дайперсы. У него даже нет осознания, что это смертельная ситуация. Не, вы не поняли меня.
Аллилуйя, аллилуйя. Искушения меня не берут, не берут, не берут.
И вы знаете, я из одной доли секунды в этом кошмаре распознал все и всех. Я смотрю, как дитё проснулось, когда мы ее там все в шоке, там у Иланы волосы дыбом, она еще с машины выходит, молится на языках, он сидит, смеется.
Дэн мне понравился вообще. У него, знаете, он самый болтливый. Язык затянуло где-то часа на два. То есть, знаете, это было уникально. Уникально. Я увидел взрослых людей в ситуации, я увидел отца, мать, я увидел дитё в этой ситуации. Оно даже, если ты у неё спросишь, милочка, ты проходила кошмарные ситуации?
Не, никогда.
Потому что детям не дано даже сознание осознать, что сейчас идёт смерть. В это допускаются только зрелые. Кто-то может понять, о чём это, да? И в этот момент ты познаешь себя. В этот момент с тебя может вылететь или «Иисус, я отдаю мою жизнь в твои руки», или «Пип-пип-пип». С тебя выйдешь ты. Не репрезентация тебя. С тебя выйдешь настоящий ты. И потом ты можешь выйти с аварии, одеть назад костюм репрезентатора и сказать, елки-палки, тебе была возможность дана сейчас увидеть, кто ты в реальности. Мне нравятся ситуации, где ты не можешь подготовиться, ты можешь увидеть себя. Вы знаете, я был шокирован, потому что Света знает меня. Я по натуре был псих. Реальный псих. Маленькая ситуация. Я говорю, вот кому будет награда на небе дана, это моей жене, елки-палки. Потому что я не знаю, как она с меня не сбежала. Потому что, наверное, у нее просто вот такой, знаете, божий пофигизм. Просто врубается, и все. Она на тебя смотрит, и говорит, все? Да. Окей. И вы знаете, и я попадал в аварии раньше. И видел себя вниз. И вы знаете, когда была возможность глянуть на себя в этой ситуации, я воздал славу Богу, который проделал такую огромную работу в моей жизни. Вы знаете, не часто приходится взглянуть на себя, и тебе понравится продукт. Кто-то понимает, о чем я говорю? Света, вы знаете, только останавливается машина. Света, какие первые слова вышли из моих уст? Ты забыла? Я говорю, мы продали машину, жди новую. Ты забыла? В этот вечер у нее стояла уже новая машина. В этот вечер, я говорю, еще двигатель не остыл у разбитой машины, в гараже уже стояла другая. Не в этом дело. Дело в том, что абсолютно ни шока, ни страха, никакого. То есть интересные вещи ты наблюдаешь в этом. Ты можешь за собой проследить, и будет интересно. Но это очень классно подходит в тему сейчас. Смотри. И Бог, и ты, и все вокруг тебя увидят в реальности, кто и что является твоей опорой. Кто и что является твоим Богом. Веришь ли ты Богу, или ты играл в церковь? Это проверится, когда начнется твое персональное внезапно. Ох, это персональное внезапно. И самое интересное, что допускается почему-то людям увидеть его. Почему? Потому что ты дозрел до этого. Детей до этого не допускают. Бог хочет увидеть тебя в эти доли секунды, где у тебя нет времени думать, и включается то, кто ты в реальности. В этот момент проявляется то, что было скрыто даже от самого тебя. Кто-то понимает, о чем я говорю? В этот момент проявляется даже то, что было скрыто от самого тебя. Ты этого не знал. И здесь ты это увидел. Если Бог тот, кто Он сказал, кем Он является, тогда это не способно пошатнуть тебя. И что сатана или люди сделали против тебя? Тебя это не пошатнет. Как мы все не любим это внезапно, но именно оно принимает наши экзамены. Дорогие мои, учитель под именем внезапно принимает мою контрольную работу жизни. И поверьте, никто из нас не любит экзамены. Люби экзамены на права, школа, колледж, институт. Мы ненавидим экзамены, потому что сейчас выйдет все, что было там в ночи, скрыто даже от самого тебя. Запомни, внезапно показывает, кто мы на самом деле. О. Потому что, дорогие мои, вы знаете, что я заметил? Я умею даже себя от себя профессионально прятать. О, если бы вы знали, что я сейчас сказал. Я умею даже себя от себя профессионально прятать. Но Бог говорит, сын, исправься. А ты ходишь весь такой и говоришь, а что мне исправлять, Господи? и ты не видишь. Но Бог видит за твоим внезапно. И чтобы Ему указать тебе, над чем тебе нужно работать, должно произойти внезапно, и ты должен увидеть себя. Ты скажешь: Бог, почему таким методом? Потому что у других нет. Других методов просто нет. Мы продолжаем, как люди, играть в нашу игру плоти. Кто помазаннее, кто круче, кто сыграет роль профессиональнее. А Бог говорит, когда включается внезапно, никто в этом театре играть роли не может. И все показывают то, кем они являются. Вы знаете, я научился благодарить Бога за мои внезапно. Поверьте, я их не жду. Но. Я их не жду. Но я Бога благодарю за них. Потому что внезапно показало мне, что те, кто были моими друзьями, в реальности копали мне яму. И если бы не мое внезапно, я продолжал бы быть окружен теми, кто проливал мой крах, твой крах. Вы знаете, самое интересное, что внезапно оно вычищает всю платформу вокруг тебя. Внезапно закрывает одни двери, открывает другие. Внезапно все, кто казались и держались рядом, говоря, что мы с тобой до конца, вот конец и настал, и конец зовут внезапно. Конец настал внезапно. Внезапно стал моим близким другом. Потому что если некоторые из вас проходят это внезапно первый раз, я честно вам признаюсь, и я солгу, если я это не скажу, это не мое первое внезапно. Окей? Не первое. И поэтому, как бы имея уже внезапно какой-то relationship, я понял, что внезапно хочет мне помочь. Потому что, вспоминая этого друга еще в 2000-е, да, внезапно меня убил, но мне нужно было умереть. Внезапно развалял все вокруг меня, но то, что я строил своими руками, должно было быть развалено. Вы знаете, ненавидя внезапно, входя в этот сезон, я полюбил его, потому что я знаю, внезапно сделает то, что я не хочу, но внезапно добьется то, что мне нужно. Воздай, слава Богу. Внезапно сделает то, что я не хочу, но добьется того, что мне нужно. Я люблю сезоны, в которые ты не решаешь входить. Тебя в них вводят. И, Господи, что это? Ну, ты же мне сказал, используй меня. Вот я сейчас... Думаю, что сейчас какое самое классное время использовать тебя. Господи, не так я думал. Бог говорит, ты вообще ничего не думал. Думаю я. Ты исполняешь. Смотри. Внезапно стал моим близким другом. Сначала я ненавидел его. А потом понял, что только внезапно может обнажить все и всех. И я способен увидеть реальность. Даже свою страшную реальность, которую я не хотел видеть и прятал от самого себя. Когда настает что-то страшное внезапно, ты узнаешь то, кто в действительности является твоим Богом. Некоторые смотрят и говорят, что ты вообще понимаешь насчет кошмаров. Гляньте на него, гляньте на его, его слушает, его видит, гляньте на его дом, гляньте на его машину, гляньте на его детей, все воспитано, все красиво. Гляньте. Ты пришел в конце фильма, через 2 минуты титры пойдут. И ты судишь обо мне. Вы знаете, кто из вас заходил в кинотеатр на последних 2 минутах? Знаете, как зайцем там, знаете? Я помню все эти русские кинотеатры по 10 копеек, кто-то помнит совок, да? И знаете, мы это называется theater hopping, да, как бы в кинотеатр перепрыжки. И вы знаете, иногда получается, что с зала в зал, когда переходишь, да, на 10 копеек, ты там весь день смотришь фильмы. Просто тебе нужно правильно подогнать, когда выйти с того фильма, зайти на тот. И получается, что когда мы с друзьями вышли, мы зашли на фильм, да, мы зашли на фильм, который заканчивался. И ты садишься на фильм и думаешь, сейчас будет бойня, а здесь уже смотришь, стоит герой. Ты 2 часа не видел. Ты последние 2 минуты захватил. Его награждают. Его аплодируют. И ты такой, а кто это такой? Вообще-то, вообще, псих какой. Кто его награждает? Ты в конце фильма пришел. Ты не видел всю историю этого героя. И боли, и ада, и предсмертных ситуаций. И сейчас вот титры пройдут, и у тебя, оказывается, появилось насчет меня мнение. Поэтому давайте не будем судить друг друга, потому что в реальности, может быть, мы заявляемся в жизни друг друга на титрах.
Поэтому я говорю, пусть Бог будет твоим Богом, и Бог будет твоим судьей. И все. Как интересно. Итак, когда приходит провал, внезапно будь очень осторожен с быстрым выходом. Сейчас некоторые ключи, что нельзя делать. Когда внезапно что-то начинает, будь осторожен с быстрым выходом из этой проблемы, потому что это не то время, когда ты все решаешь за один звонок и за один митинг. Это сезон, в который ты входишь. Ты не можешь мгновенно решить, тебе нужно время. Вы знаете, именно в этих сезонах нельзя принимать никаких решений. Церковь, я подчеркиваю, никаких. Если ты сейчас сидишь под давлением принятия какого-то решения, это сигнализация, что его принимать нельзя. Кто-то может понять? Нельзя. Тебе нужно быть, кем ты был до входа в свое внезапно. В этом сезоне врагом будет создано такое огромное давление на то, чтобы ты принял определенное решение, не вздумай это делать. Вы знаете, это то внезапно, когда Иов замер. У Иова, вот у кого было внезапно, дорогие мои, все с вами, это у Иова. Вот это было внезапно. У него в один день он лишился всего. Внезапнее быть не может. В один день все. Что Иов сделал? Ничего. Вы заметили ключ? Ключ к победе над внезапно. Ключ к победе над внезапно. Ты смотришь. Небоскребы падают, все шатается. Убили, расстреляли там, семью там что-то, да, как у него там. Поля забрали, сожгли, все увели. Детей уничтожили. И ты стоишь, трупы вокруг. Слуги, дети, твой скот уведен, поля сожжены. И ты стоишь. Вы знаете, именно в этот момент хочется что-то сделать радикальное. Не так ли, церковь? Радикальное! А именно в этот момент ты должен закрыть свой рот и положить на них уста. Положить свою руку на свои уста. И что сказать? Бог дал, Бог взял. Вы знаете, чему меня научил Иов? А оказывается, некоторые люди говорят, Бог не допустит это. Слушай, а кто ты такой, чтобы указывать Богу, что Он допустит? Реально, я вообще не понял. Кто ты такой, что говоришь, такого в жизни христианина не бывает? Дорогие мои, чем христианиней христианин, тем у него не христианиней ситуации. Скажите мне, кто в земле Уц, где жил Иов, проходил тот ад, который глубину ада? Которую проходил самый праведный человек, по словам не друзей, Бога. И ты думаешь, что чем праведнее твоя жизнь и величественнее твой путь, тем меньше проблем. О, я хочу разочаровать тебя. У тебя будет твое внезапно. Просто все, что я тебе хочу сейчас сказать, если ты посреди внезапно сейчас, не вздумай ничего делать, ничего говорить. Потому что я тебе, скорее всего, гарантирую, ты 100% об этом пожалеешь чуть попозже. Что сделал Иов? Ничего. В чем ключ победы над внезапно? Не делать ничего. Давайте одно место из Библии прочитаем. Псалом 45:9. Псалом 45:9. Смотри, что пишет здесь Давид, вернее, Господь, да, как бы через него. «Придите, посмотрите на дела Господа, какие опустошения Он произвел на земле». Посмотри, «до краев земли прекращает Он войны, ломает лук, расщепляет копье и сжигает дотла щиты. Он говорит, остановитесь, и познайте, что я Бог». Вы знаете, мне нравится английский перевод. Be still and know that I am God. Самое интересное, что в оригинале написано «замри». В эти моменты, когда Бог опустошает, Он наводит порядок, внезапно что-то пришло. Замри и смотри, что Бог будет делать в твоей жизни. Вы знаете, а замирать как дискомфортно.
Потому что в этот момент у тебя есть мнение насчет всего и всех. А в этот момент нужно замереть, схватиться и сказать: Бог, как стоял до этого сезона, так и буду продолжать стоять. Что делал до этого сезона, не сдвинусь, буду продолжать делать. Вы знаете, что самое интересное? Проведя достаточно количество лет на ногах, я увидел, как многие лишаются своего хождения и лишаются своей мечты и обещания Бога. Вы знаете, что у тебя может быть огромное пророчество на твоей жизни? Но именно твое неправильное поведение в сезоне внезапно решит все в твоей жизни. Сейчас мы прочитаем еще одно место. Мы же никуда не спешим. Мы дома, да? Мы дома. Мне хорошо. Я никуда не спешу. Итак, быстрая починка катастрофической проблемы скоро усугубит ее. Ты не можешь решить это быстро. Работники говорят хозяину, вернемся к притче, давай мы выдернем плевелы. И он сказал им: нет, чтобы не выдергивая плевелы, вы не вырвали и пшеницу. И Бог говорит своим слугам: оставьте. Они говорят: Бог, а что нам делать, когда мы увидели плевелы? Ничего. Потому что плевелы увидел ты только сейчас. Я, говорит хозяин, знаю о них от посева. Ты со мной? Бог говорит: я хозяин и пшеницы, и властелин над плевелами. И я скажу, когда их собирать и вырвать. Как бы нам хотелось дозреть пораньше. Как бы нам всем хотелось, чтобы и это было выдернуто из меня. Я бы был намного лучше. И я Богу задаю вопрос: почему ты смотришь на пшеницу и плевелы? Я в таком пшеничном сезоне. А тут оно. Бог, я хочу наслаждаться моим пшеничным сезоном. Бог говорит: ты знаешь что? Я не переживаю за плевелы. Я говорю: Бог, оно может меня испортить. Знаете, что мне Бог сказал? Сын, ДНК одно с тем ДНК не смешивается. О. Вы знаете, почему Бог спокоен насчет всех твоих дыр, боли, внезапных каких-то катастроф? Потому что оно не способно заразить что-то хорошее, что Бог достигает в твоей жизни. Кто-то понимает, о чем я говорю? Оно не способно, я говорю: Бог, это же может сейчас осквернить это. И мне Бог из притчи говорит: не может. ДНК нечистого плевела никогда не коснется ДНК чистой пшеницы. Оно будет вместе, но никогда смешаться не сможет. И я Богу говорю: почему ты не вырываешь? Он говорит: сынок, потому что твоя редисочная часть твоей жизни, вот редиска ты, да? Она никогда не повлияет на твою пшеничную сторону. Кто-то сама, да? И Бог мне говорит: сынок, не переживай. Вы знаете, что мне Бог такое откровение сказал? Он говорит: я хозяин и пшеницы, и плевелов. Я всю жизнь думал, что над пшеницей надзирает Бог, а над плевелами – сатана! А Бог говорит: успокойся, поле мое, и все на нем мое, и мне решат, когда что вырывать. Поздай, слава Богу! Мне решать! Поле мое! Враг там съел все угодно. Это уже он сюда уже не имеет права ходить. Просто ему ночью было допущено прийти там сделать что-то. Но поле мое, и все, что на нем мое, он хозяин твоего жала, твоей боли, твоего провала. Он хозяин. Он говорит: оно никогда не повлияет. Наоборот, он говорит, оно даже поможет плоду. На фоне плевела, вы знаете, как видно силу на почве слабости. Как хорошо видно пшеницу на бэкграунде плевела. И Бог, вы знаете, мы же с вами никогда бы не отличили, что хорошо, что плохо, когда у тебя все в жизни хорошо. А Бог говорит: я хочу научить тебя видеть хорошее. А ты говоришь: как? Посадить плевел в тебя. Ты говоришь: о. Вы знаете, как у человека все познается в сравнении. Ты бы никогда не знал, что такое холодная вода. Холодная вода. Если ты под кипяток не попал. А попадая под кипяток, ты узнаешь весь спектр температуры. Представляешь, Богу не нужно тебе говорить: это холодная вода, а это чуть потеплее. Он вводит тебя в кипяток и говорит: все остальное догонишь по дороге. Теперь ты будешь знать, что такое холодная, Да. Что такое горячая? Да. Что такое теплая? Да. Что такое чуть-чуть теплая? Да. Что такое почти кипящая? Да. Весь спектр теперь мне известен. И всего лишь понадобился один левел. Некоторых два. Если больше, у тебя проблема. Записывайся на энкаунтер. Вы знаете, у меня это взяло время, но я выучил этот принцип. Когда я получаю какую-то отвратительную новость, письмо, атаку на мою жизнь, не отвечать сразу вообще. Дать этому ночь. Вы знаете, в этом мне помогла очень сильно моя жена. Она, наверное, вздохнула, потому что я emergency response team. Я должен сразу разобраться со всеми, со всем, со всеми ситуациями. И вмешаясь, я ломаю и делаю хуже, чем когда я дал этой ситуации самой решить. Завтра прихожу, а она сама рассосалась. Кто-то понимает, о чем я говорю? Есть вещи, в которые нельзя вмешиваться. Знаете, я благодарен Богу за мою свет. Ох, она мне помогла. Она говорит, Андрей! Вы знаете, когда ты живешь с человеком где-то 20 лет, уже даже нет звуков. Знаете, я беру телефон, она голову поворачивает, и я ложу назад телефон. И мы едем счастливо дальше. Не надо. Слова излишни, потому что я абсолютно знаю, что она сейчас скажет. И я должен буду согласиться, потому что это мудрее, чем то, что я хочу сейчас делать. Меня это взяло время. Она скажет, это не сразу было. Но у меня уже есть прогресс. Почему мы все хотим исправить катастрофу мгновенно? Почему мы хотим это внезапно исцелить мгновенно? Потому что мы все хотим навести порядок и иметь мир и покой в нашей жизни в этой сфере. Не так ли? Мы хотим разрешения. Мы хотим завершения. А Бог говорит, нет! Вот будешь ходить каждый день вставать. Представляешь, какое зло услуг хозяина. Он включает поливалку и каждый день поливает то, что не надо поливать. Представляешь, слуги приходят на поле. И им уже нужно поливать поле. Представляешь, какой ребус. Ты еще в эту притчу так не заходил. И представь, он говорит, идите поливайте поле. Не хочу. Почему? Потому что вместе с семенем буду поливать эту заразу. Поливай, я сказал. Ну, Господи, что делать? Ничего, я сказал. И тебе нужно просыпаться каждое утро. И поливать. И жить. Наблюдать. Тянуть. Тащить. Смотреть. Поливать. Психовать. Поливать. Просыпаться. Поливать. Психовать. Жить. И ждать. Тогда настанет... Та жатва, о которой ты говорил, когда это будет вырвано? То, что мешает мне быть лучше. Он говорит, ты лучше не станешь из-за того, что я вырву себе плевел. Не, вы не поняли. Некоторые не поняли. Бог говорит, пшеница, слушай меня сейчас внимательно. Пшеница не станет лучше, если плевел будет выдернут. А если вы поняли, что я сейчас сказал. Мы всю жизнь убеждаем себя, что как только будет вырван плевел в моей жизни... Я взлечу в гордости. Ты скажешь, гляньте на поле мое, мое, я сказал. Знаете, там был один, который сказал, не моя ли рука все сотворила. И потом смотришь, как скот мычал и траву ел. Вы знаете, будь аккуратен насчет вот этого всего. Смотри. И первое, что Бог отвечает работникам на поле, которые хотят быстро исправить проблему, оставьте это до времени жатвы. И я тебе говорю сейчас это пророчески, оставь это в покое и дай Богу вмешаться в свое Божье время. Что делает пшеница во время того, как растет с ней рядом этот дрын, который сосет точно то же благословение, что и я, Господи, ты же видишь. Бог говорит, а тебе что, мало? Расти. Бог выдерни. Не. Бог, я больше не могу смотреть на этот плевел. Продолжай смотреть и расти. И когда поднимается плевел, когда поднимается пшеница. Знаете, у меня есть библейские словари, да, я тоже там ковыряюсь иногда. Знаете, почему хозяин сказал вырвать, когда пшеница созреет? Потому что, когда пшеница зреет, кто из вас... Я вырос на Украине, родился, вырос. Я знаю, что такое поля. Я много там спер зерен. Помните, да? И вперед, как семечки. Самое интересное, что когда созревает пшеница, она становится настолько тяжелой, что склоняет свою голову. Плевел как стоял, так и стоит. Послушай, потому что только во время настоящей зрелости ты склонишь все свое перед ногами Бога. О! Все, что раньше стояло и говорило, как классно мы растем. Когда ты в реальности дозреваешь, все, и колос, и все, и этот, как она там называется, стебелек и лист, все поклоняется. Плевел как стоял, так и стоит, гордо, надменно и удивительно красиво. И Бог говорит, теперь вы видите, что вырывать. Теперь вы поймете, что стоит, и вы не спутаете. Теперь, родные, вы не спутаете пшеницу. Но почему я должен ждать до жатвы? Потому что все, что Божье, перед Богом склонится. Все, что не Божье, будет стоять для того, чтобы было вырвано и сожжено. Okay? Смотрите. Дай Богу вмешаться. Бог эту опухоль ударит хирургическим скальпелем в свое время. А ты топором раковую опухоль вырежешь вместе с легкими, с почками. Ты эту раковую, знаете, мы с вами, знаете, доктора, мясники. О, убил, Господь! Бог как доктор в свое время, он откроет, сделает операцию, пересадит. Ты топорищей делаешь все. Даже не топором, а колуном. Знаете, такая... Ты просто убьешь, ты вместе с операцией, ты повредишь все остальные органы. Поэтому Бог говорит, не касайся, ты не компетентен в этом деле, я компетентен. Потому что мы часто не способны контролировать собственные эмоции, и именно в этом состоянии напоминаем, наломаем очень много дров. Это битва Бога. Дорогие, запомните, что происходит сейчас, может быть, в твоей жизни, это битва не твоя. Это битва Бога с тем, что внутри тебя. И поверь, он выйдет победителем. Я верю, я знаю, он выйдет победителем. Если ты доверишь всю эту внезапную катастрофу Богу, ты выйдешь из нее победителем. Гарантия, Библия об этом говорит. Почему мы не имеем права вмешиваться в это? Сейчас объясню. Потому что мы можем ошибиться во времени, а в царстве Бога, слушайте внимательно, правильное время – это все. Нельзя двигаться. Ты можешь сделать правильную вещь в неправильное время и уничтожить все. Я из Библии сейчас, я вам сейчас докажу. Уникальная вещь. Вспомните Моисея, который распознал миссию, что он должен спасти евреев. Помните? И он сделал правильное действие в неправильное время. Знаете ли вы, что Библия, я сейчас дам эти места, доказывает, что пророчество было евреев находиться в пустыне 400 лет. Евреи были выведены из пустыни, Библия говорит, сейчас прочитаю, через 430 лет. Можешь себе представить, сколько Моисей провел в пустыне? 40 лет. Знаете почему? Потому что то, что у Моисея должно было занять 10, заняло 40. И 30 из них, можете себе представить, 30 лет Израиль мучился из-за ошибки одного пророка, который сделал что-то не в свое время. Из Библии. А сейчас я прочитаю, чтобы все это доказать. Бытие 15.13. Кто записывает, записывайте. Кто-то любит ковыряться, ковыряйтесь, пожалуйста. Я ковыряю здесь каждый день. Это моя ковырялка. Бытие 15.13. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Не 410, не 415, не 430, 400. И теперь смотри, что сделал Моисей? Он сделал что-то, представь, не только свою жизнь и свое призвание оттянул на 30 лет. Выросло поколение в Египте, которое не должно было вырасти. Дорогие, когда мне Бог начал проводить, и Он сказал, не послушание одного человека, весь Израиль не вошел. Знаете ли вы, что Богу нужно было? Знаете, почему Богу нужно было водить евреев 40 лет по пустыне? Я не понял. Кто-то слышит меня сейчас? Потому что, чтобы воспитать то поколение, которое было утеряно, при том, когда Моисей воспитывался свои 40 лет. То поколение, которое он должен был вывести, оно не должно было умереть. Именно вот эти 30 лет украденные, это возраст поколения. Все знаете, да? Возраст поколения это 30 лет. Смена поколений в 30 лет. И когда ты смотришь, что получается? Когда Бог провел меня по математике, и я был шокирован, ты знаешь что? Я закрыл свой рот и сказал, не дам ничему меня сдвинуть в процессе, только Бог будет вести. Почему? Потому что ключевой человек сделал роковую ошибку. Целое поколение умерло, и следующее поколение нужно было ждать. Потому что те должны были быть молодыми, входить в обетованную землю, а они входили стариками, пропитавшимися идолопоклонством, которые они съели на протяжении 30 лет, которых они не должны были быть даже в Египте в эти 30 лет. Кто-то понимает силу? Я благодарю Бога, что это в Библии все описано. И те, кто внимательно читает Библию, вы все это увидите. Вы знаете, и когда я копаюсь, поверьте, это не с каких книг, это просто вот рылся. И Бог мне говорит, Богу теперь нужно это и это. Сколько Богу нужно потом подчищать за нами с вами? Сколько нужно Богу делать? Некоторые люди говорят, о, Бог делает все хочет. Дорогие мои, послушайте, Бог делает все. Я вам говорю, я уже говорил, что Бог все равно выведет Израиль в Египет. Но этот Израиль может иметь другие имена и другие лица. Другими словами, слово Бога не отменишь, но ситуации внутри слова можешь отменить и переписать, оттянуть. Кто-то понимает, о чем это? То есть нам нужно понять, и Библия очень четко говорит, 400 лет пророчества через 430 вошли. Вышло поколение, которому Богу нужно было убить теперь, которое должно вымереть, и должно родиться новое поколение, потому что это поколение было потеряно непослушанием одного ключевого пророка. Вот почему, я тебе еще раз говорю, не вздумай двигаться ни на шаг. Вот здесь стою, пока сам Бог не возьмет меня и не перестанет. Понимаете? Причиной было неправильное действие одной ключевой личности. Сколько сейчас людей в теле Христа, которые вмешались в Божий процесс подготовки и сейчас скитаются, расплачиваясь за свои неправильные действия годами, которые они допустили, не сдержав свои эмоции. Просто не сдержав, просто взял и убил египтянина. Одно убийство, одно неправильное. Дорогие мои, потом, Моисей, подожди. Тебе не нужно даже будет касаться мечом египтянина. Придет ночь, они вымрут сами, по слову Бога. Тебе не нужно даже убивать никого. Дождись своего времени. Но мы, как люди, не умеем ждать. Мы все гоним. И потом, Господи, почему нет твоих обещаний? Потому что есть сезоны, где движение запрещено. О, я вижу притесняемого еврея, пойду-ка я защищу его. Раз. И теперь из-за одного действия должно умереть целое поколение из-за тебя, Моисей, и родиться новое. Потому что Богу нужно было поколение с чистым сознанием, которое не отравлено религией и идолами Египта. Вопрос, почему Бог допустил плевелам жить в моем пшеничном моменте? Зачем это мне? Потому что Бог знает ДНК величия, которое в тебе. Который он поместил внутрь тебя, и что никакой плевел не сможет смешаться с тобой, и никакая плохая ситуация не сможет сделать тебя хуже, потому что Бог поместил в тебя что-то свое, в тебе его дух. И абортировать то, что в тебе, невозможно будет, то, что помещено Богом. Поэтому Бог не переживает, что плевел и пшеница растут вместе. Мы говорим, Бог, это же позорно. Ну, вы знаете, вот честно, сколько встречаю людей, и вы знаете, вот просто говоришь, он говорит, пастор, так позорно. Вот хожу, христианка, да, вот просто в огне Святого Духа. Одно из свидетельств совсем недавних, на одной из конференций. Говорит, слушай, Бог говорит призвание. Говорит, так стыдно. Говорит, я разведенная. Знаете, как иногда наше пшеничное поле подпорчено болезнью, ситуацией, разводом, каким-то что угодно. И вы знаете, оно по-человечески стыдно, а Бога это не волнует. Вы знаете, что самое интересное? Бога это не волнует вообще. У тебя ты там на свое резюме смотришь и говоришь, о Господи Боже, кому я такой или такая нужна? Бог говорит, не переживай, ты ценность и золото в моих глазах. И кто как на тебя смотрит, для меня не имеет значения. И знаете, люди говорят, это же так позорно и стыдно перед людьми. На моем идеальном пшеничном поле растет какая-то гадость. А Бог отвечает, для меня это не имеет никакого значения, потому что я знаю ДНК каждого моего сына и дочери. Он знает, кто ты. Это мы с вами хотели бы, знаете, жить идеальной жизнью. И вот ты такой идеальный помазанник, а у тебя дети не с Богом. Ты такой идеальный помазанник, а у тебя есть ВИЧ-инфекция. Ты такой идеальный помазанник, а у тебя где-то есть больной ребенок, калека, даун. И ты такой идеальный, и так хочется всем сказать, Бог на моей стороне, только хочу крикнуть. Поворачиваюсь, а на моем поле стоит плевел, и мне нужно ждать до жатвы. Знаете, Бог мудр в том, что Он все это делает. Почему? Потому что ты правильно дозреешь. Сейчас дай тебе все твои мечты, и потом попробуй тебя догнать в твоем величии, окей? И в твоей славе. Как бы нам всем хотелось иметь идеальное пшеничное поле. И у каждого из нас есть в жизни какой-то плевел, с которой нам нужно жить. Развод. Стыдно помазаннику быть в разводе, но Бог знает, что тебе это не повредит. Инвалид. А Бог говорит, мне все равно, потому что на тебе мое ДНК, и это тебе не повредит. Инфекция какая-то, заболевание раком, неважно. Стыдно перед людьми, стыдно говорить, что я христианин и до сих пор не исцелен. Стыдно кричать об исцелении, и на твоих глазах исцеляются все. А я? А Бог говорит, не я ли даю это? Стыдно говорить о воскресении мертвых и возлагать руки на трупы, и ничего не работает. Стыдно. А тебе нужно продолжать говорить. Придет сезон, где на них даже не нужно руки возлагать будет. Их будут заносить в зал, и они от духа жизни вставать будут. Воздай славу. От духа жизни, чтобы никаким рукам не было приписано величие. Дух жизни будет воскрешать. Вот во что верю я. Чтобы не писали, вот, ходит воскрешающий мертвых. Воскрешающий мертвый есть один. Вот там. А мне иногда допущено быть участником в его работе. Прошу тебя, успокойся, пытаясь вырвать плевелы. Доверь все Богу. Именно в этом доказывается величие Бога. Он может жить со всеми, пшеница и плевелы вместе на одном поле. И когда ты видишь меня, поднимающим руки и поклоняющимся Богу, поверьте мне, дорогая семья, это не потому, что у меня все идеально, а потому что, поднимая руки, я говорю, все будет идеально, несмотря ни на что. В конце мой голос склонится, и плевелы умрут. Я жду. Вы знаете, чем я живу? Не ростом на поле. Я живу жатвой. Не важно созревание, не так ли? Важна жатва, что будет пожато, а что будет сожжено. И Бог говорит, ты смотришь на процесс роста пшеницы, а я смотрю в завершение жатвы. Тебя волнует что-то, что меня не волнует вообще. Ты обращаешь внимание на что я вообще не обращаю внимания, потому что я не концентрируюсь на плевелах, я концентрируюсь на пшенице в твоей жизни. Дай Бог это сделать. Некоторые даже не подразумевают, кто стоит слева и справа них. Что этим личностям стоит всего, чтобы только находиться здесь и поднимать эти руки. Что им стоит руки поднимать. Но не переживай. Бог с тобой, и ты выйдешь победителем, несмотря на свое внезапно. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Просто сейчас хочу помолиться. Закрой глаза сейчас. Я знаю, дорогие мои, что Вы знаете, когда я писал вчера эту тему, вы знаете, я прямо видел людей, которые висят на волоске, на такой тоненькой ниточке. И Бог мне говорит, даже некоторые из них даже не пришли, они сейчас смотрят по прямой трансляции. Битва такая мощная, что их даже здесь, они даже в зал не могут прийти. Я молюсь за тебя прямо сейчас там. Дорогие мои, мы должны, поверьте, семья, мы должны пройти этот сезон внезапно. Мы от него не отойдем. Нам нужно это сделать, нам нужно это пройти. Богу нужно увидеть, кто ты. Закончилось время душевных церквей, которые развлекают душевные толпы. Бог поднимает чемпионов, а их не бывает на грядке 10 тысяч. Чемпионы воспитываются в одиночку. И поэтому, если ты находишь себя в этом кошмарном сезоне ада, в одиночку висишь на волоске, под тобой пошатнулось все, и уже никто для тебя не авторитет, ни пастор, никакие лидера, ничего. Я тебе скажу, хорошо, ты молодец, ты сдал экзамен. Потому что наконец-то Бог может сказать, что ты утвержден во мне, потому что больше ты в рот пастору не заглядываешь. Потому что Бог разочаровал тебя во всей плоти и крови, и даже этой плоти и крови под названием лидерство, апостольство и пастырство. Никто не может тебя пасти, кормить и воспитывать, кроме Духа Бога. Когда-то Он это делает через меня, но наступает время, где все отходят в сторону. Все, кто пытаются помочь, и сам Бог начинает кормить тебя. Вы знаете, я видел, что происходит с ребенком, когда его отрывают от груди матери. Это шок. Это боль в животе. Пока ребенок перестраивается на пищу. У меня трое, я знаю, о чем я говорю. Я видел каждого из них. Дорогие мои, сейчас, может быть, у тебя боль, это внезапно Бог перестраивает тебя на взрослую пищу из дома Бога и отрывает тебя от этого пасторского источника. От этого лидера, где ты полагался и там обожествлял кого-то, Бог скажет, нет, не имеешь права обожествлять никого, я твой Бог, и я один достоин славы. О, я вижу прямо сейчас пророчеств, как некоторые отрываются от источников. Бог специально сделает так, что ты разочаруешься. Самое главное, не разочаруйся в единственном Боге. Он переводит тебя на твердую пищу. О, у меня это было больно. Когда я включал кассету за кассетой, тогда еще не было интернета, тогда еще не было CD-дисков. Когда были эти кассеты, я включаю кассету, и больше не кормит меня то, что кормило, потому что теперь в нем недостаточно питательных веществ, чтобы мое тело христианское росло. И Бог говорит, сын, я переключаю тебя на пищу мою. Теперь ты будешь кушать из рук моих. О, меня это взяло много. Но знаете что, мои любимые, я больше никогда не опираюсь ни на каких людей. Мою веру не способен пошатнуть никакой лидер, который там отпал или упал, или там в блуд, или там в финансовой махинации, или там в религии упал, или где-то там в какую-то политику окунулся. Меня лидера никогда не пошатнут, потому что меня Бог перевел от источника человеческого на вечный источник. Источник Бога. Я счастлив каждый день, общаясь с Ним. И я умоляю Бога прямо сейчас, чтобы Он дал тебе силы в этом процессе быть оторванным от человеческого источника и перейти к источнику неземному, духовному, божественному. Но когда ты перейдешь, Бог мой, ты больше не будешь заглядывать, кто мне еще скажет какое-то слово, ты будешь наполнен Его словом. Ты больше не будешь подставлять свои головы под все руки, которые приезжают, молятся, возлагают. Потому что Бог твой в твоей жизни будет силен совершить все. Потому что ты уже питаешься от Него. Я благодарю моего Бога и прошу прямо сейчас, те, которые прямо сейчас висят на волоске, которые даже обвинили лидерство пасторов, обвинили. Сейчас нас смотрят много людей, которые разочарованы в своем лидерстве. Я тебе скажу, это от Бога.
Это разочарование от Бога, это Он отрывает тебя от человеческого источника. И ты должен перестать получать эти питательные вещества от человека и переключиться на Бога. И я говорю прямо сейчас, молюсь за тех людей, которым тяжело сейчас. Поверьте, любимые, это больный процесс перестройки, перехода. Это больный переход, но он так необходим телу Христа. Я прошу об исцелении. Я прошу сейчас о том, чтобы Бог вмешался, исцелил твою душу, потому что душа ранится в этом процессе очень серьезно. Чтобы ты вновь приобрел благодарность, надежду, веру, крепость, уверенность в Боге. О, как это прекрасно быть основанным на Нем. Спасибо, любимый. Воздайте Ему славу. Воздайте.